вот, для того, чтобы заставить трезвый народ пить, нужно сделать так, чтобы начали пить дети. Почему? Дело в том, что этой государственной системы спаивания, вот этой системы спаивания, самый страшный враг – это именно дети. Это дети. Почему? Объясняю. В Советском Союзе в год рождалось около 6 миллионов трезвенников. И в год умирало 2,5 миллиона пьющих взрослых. Выходит, что? А при таком соотношении? Конечно, нет. Значит, бой давай. А вдруг эти дети еще и до 20 лет ни разу вина не попробовали? И в 20 лет остались трезвенниками. Сколько это за 20 лет трезвенников народится? 120 миллионов. А сколько помрет пищи? 50 миллионов. Страшная для этой алкогольной системы спаивания арифметика. Что же надо делать? А делать надо следующее. Надо сделать так, чтобы дети рано или поздно начали пить. Пусть в подростковом, молодежном возрасте. Надо заменять уходящих, умирающих, пьющих. Как заставить детей пить? Я, допустим, знаю, допустим, я от этой системы представитель, и я знаю, что по статистике 40% доходов дают алкоголики, 40% доходов дают пьяницы, они пьют меньше, но зато их в два раза больше. И только 20% дают те, кто пьет умеренно культурно. Но я знаю и другое. Я знаю, что алкоголь – наркотик, а для любого наркотика главное – начать. Допустим, я знаю об этом соотношении, пришел бы к вам, а вы пьете квас, как будто еще не пьете. И вот я стал бы говорить, детишки, что вот эта наша система спаивания хорошо работала, давайте мы все с вами станем пьяницами, алкоголиками, будем валяться под забором, не вылазите из вытрезвителя и закончим свою счастливую жизнь в 50 лет за колючей проволокой ЛТП. 50 метров средний возраст алкоголика живет. Я думаю, что даже на несмышленных среди классников такая прямая пропаганда вряд ли подействовала. Все-таки хоть они маленькие и глупенькие, но все-таки понимаешь, что вон они алкоголики-то грязные, вонючие, валяются там, значит, ходят, неопрятные. Ну, трудно убедить пятиклассника. Но я-то знаю, что моя-то задача, чтобы выпили первую свою рюмку. Как же вас заставить? И вот я, будьте поумнее, будьте похитрее от этой системы. Пришел бы к вам и стал бы говорить такую речь. Детишки, алкоголизм – это страшное явление нашей действительности. У алкоголика печень разрушена, желудок разрушен, от мозгов там вообще ничего не осталось. Да вон они, около вон там помойки, вот смотрите, бутылки сюда. Пьянство – это вообще страшное явление нашей действительности. Другое дело, стал бы и говорить, если под умный разговор, под хорошую музыку, из красивых фужеров, высокомарочное, качественное вино, под хорошую закуску, культурно, умеренно, только по праздничкам. Вы скажете, это же совсем другое дело. Я вроде как не к пьянству, а к культуре зову. Я бы стал говорить, что винопитие – это и часть общечеловеческой культуры. Вы в школе осваиваете всю культуру, и эту часть тоже надо освоить. Я вас учу, что к мясу надо подавать красное вино, а к рыбе надо подавать белое вино. Вот это надо пить охлажденным, а вот это подогретым. Вот это надо пить вот из такой формы рюмочек, чтобы... А вот это из такой формы. Как вы думаете, пятиклассники клюнут на такую пропаганду? Питья. Клюнут? Давайте проверим. Кто из вас на эту пропаганду до сих пор еще не клюнул? Поднимите руки, кто никогда ничего не пил. Ни шампанского не пил. Поднимем руки. Спасибо за откровенность. Вот на такую пропаганду дети клюнут. И клюнули. В результате пьющих людей у нас стало в стране 99%, а не пьющих 1%. В результате чего? В результате пропаганды культурного, умеренного питья. Ни один бы умный человек, даже, может, кажется, даже и дурак даже, не клюнул бы напрямую пропаганду алкоголизма. На теорию культурного умеренного питья клюнули все, и глупые, и умные. А это наркотик. Давайте вместо этого наркотика поставим сюда какой-нибудь другой наркотик. Ну, допустим, героин. Давайте запустим в пропаганду теорию культурного умеренного потребления героина. Стали бы вам говорить, детство, много героина потреблять ни в коем случае нельзя. Но совсем не употреблять, это тоже крайность. Это экстремизм. Надо найти золотую середину. Надо героин принимать умеренно, культурно, только по праздникам. Некачественный героин не принимайте. Принимайте качественный героин, очищенный. Ну, раз я стал вести такую пропаганду, надо же в продажу его вести. Потому что, если я не пущу в продажу героин, тогда подпольные наркодельцы будут вами, значит, обогащаться за счет вас. Значит, надо лавки везде делать по продаже государственного, хорошего, качественного героина. И чтобы каждой порции прилагался бесплатный одноразовый шприц. Я бы построил такие дома, где порядочный человек после работы, чтобы снять усталость и стресс, может спокойно прийти туда и уколоться. Врача там посмотрел, чтобы смотрели, чтобы не, там ничего там не плохо вдруг станет, поможет врач. То, что алкоголь является наркотиком, впервые в мире сделали открытие русские ученые в 1915 году. А в 1975 году аналогичный вывод сделала Всемирная организация здравоохранения. Мы опередили мировую науку на 60 лет, только что толку. Открытие делать, видимо, мы умеем, умными людьми Бог не обидел. А вот внедрить, мы изобрели первую паровую машину, однако внедрили ее в Англии, так и у нас, так и здесь. Оказывается, это теория культурного, умеренного питья за 30 лет, как ее вдалбили в нам в голову, ни одного алкоголика ни на миллиграмм пить меньше не заставило. Вроде бы теория культурного питья направлена против чего? Против пьянства, алкоголизма. Давайте всех мы алкоголиков напучим пить умеренно, культурно, и никакого пьянства, алкоголизма не будет. Так нам подавалось. Кто-нибудь может назвать страну, где бы все пили умеренно и культурно, и не было при этом пьянства, алкоголизма? Таких стран не было, нет и быть не может. Это социальная утопия. И вот нам внушалась социальная утопия. Выяснилось, если алкоголик бросил пить, не пьет год, не пьет два, не пьет три. Ну вот тут на Новый год его соблазнили, друзья. Выпил он рюмочку шампанского. Что с ним происходит? Он сразу же снова превращается в кого? В алкоголика. Алкоголик не может быть умеренно пьющим. Потому что у него настолько большие изменения в мозге произошли. Насколько там он уже разрушен. Что вообще нельзя ему пить. Если не будет пить, он так до смерти доживет так нормально. Но стоит ему пробку от бутылки понюхать, как он сразу же уходит в крутой вираж. Вот типичный пример. Недавно умер, ну, поколение ваших родителей хорошо известный, вы там вряд ли его знаете, певец Валерий Ободзинский. Там льет ли теплый дождь, падает ли снег, вы знаете. Так вот, Валера Ободзинский в юности стал алкоголиком. Еще в юности. Потом он бросил пить и начал петь. И сразу стал выдающимся певцом того времени эстрады. С экрана телевидения не сходил. 16 лет не пил, а только пел. Попался ему пьющий импресарио. И очень этого импресарио зацепило, что Валера не пьет. Как любой пьющий, ему не нравится, что рядом кто-то сидит и не пьет. Каждый пьющий начинает не пьющего уговаривать. Потому что стыдишь, я пью, в дурака превращается. Вот сидит нормальный человек. Он его уговаривал 3 года. И однажды, когда Валера был очень усталый, где-то в Новый год, ночью, в каких-то экстремальных ситуациях, он уговорил Валеру выпить рюмочку коньячку. И все. И Валера с эстрады исчез. Он снова стал алкоголиком, ушел в запой. Раза 3-4 вышел пьяный на эстраду, от него все отказались, и он недавно вот он появлялся на экране года 3-4, страшно выглядит, толстый. Да, и все, и умер. Не может алкоголик пить умеренно, культурно, закон сабриологии. Значит, теория культурного умеренного питья против пьянства алкоголизма – ноль. Да и не против пьянства алкоголизма она направлена. Она направлена против детской, подростковой, естественной, природной трезвости, чтобы поставить людей в эту систему, чтобы заставить каждого человека к празднику раскошелиться. И как тут, какой процент удачи у теории культурного питья? Вы голосованием своим сейчас показали, какой процент КПД. 100% попадаемость. Против чего? Против трезвости. Оказывается, это теория культурного питья, это теория ниты. В одну сторону только. Против алкоголизма 0, против трезвости 100%. Ну, у вас эта аудитория попалась, наверное, обычно 99 бывает. Но это разница небольшая. Обычно такой аудитории хотя бы один находится. Но это где как. Вот. Суть теории культурного питья. Что вы да. И что эта теория нам дала за 50 лет? 25-й год. Перед 25-м годом, 11 лет, что? Был сухой закон. Я вам рассказывал. В 25-м году провели специальные исследования в 20 губерниях и выяснилась следующая картина. В 25-м году непьющих мужчин оказалось 43%. Непьющих женщин оказалось 90%. Непьющих юношей и девушек, достигших 18-летнего возраста, оказалось 95%. Вот внедрялась вот эта самая теория культурного умеренного питья. Ее результат – начало 80-х годов. Непьющих мужчин – 0,6%. Да еще какие они не пьющие? Может быть, у него там просто печень разрушена или еще что-то. Женщин не пьющих. 2,4%. 18-летних юношей и девушек в начале 80-х годов не пьющих было 5%. Вот результат внедрения в общественное сознание культурно-питейной идеологии. В результате этой идеологии в стране не осталось трезвых людей. Вот ее заслуги. Особенно женский алкоголизм вырос. Еще в 40-м предвоенном году на одного, на 1000 мужчин-алкоголиков приходилось женщина-алкоголичек 0,1. В 80-м году на 1000 мужчин-алкоголиков приходилось 120 женщин-алкоголичек. Какой относительный рост? Во сколько раз? 1200 раз. Дело в том, что это благодаря чему так удалось женщин спалить. До войны в основном у колхозников было только продавалась водка. А женщины как-то вот по натуре водку не очень любят многие. Нет, сейчас, наверное, кто-то любит, а вот раньше как-то не очень любит. Но в 50-60-е годы был выдвинут лозунг. Вытеснил водку сухими винами и шампанским. И все. Женщины сдались. Перед водкой они могли устоять, перед сухими виноградными винами и шампанским женщины устоять не смогли. И женской трезвости пришел конец. Женщина в основном спивается сухими винами и шампанским. Далее. Давайте посмотрим. Как обстояло дело с этими теориями раньше, до революции? И выяснилось, что теория трезвости и теория культурного питья впервые обе появились до революции. Теория трезвости – это то, что мы сегодня называем сабриология. И теория борьбы с пьянством – то, что мы называем теорией культурного умеренного питья. Авторы сабриологии, теории трезвости – такие выдающиеся русские ученые, как Бехтерев, Веденский, Павлов,
это теория трезвости, сабриология. Чем же эти теории не сходятся? Вроде цель одна у той и другой – искоренить такой порог, как алкоголизм. Это все единственное общее, что между ними есть. Все остальное разное. Например, как говорят культурно-питейщики и как говорят нормальные трезвые люди о том, что такое алкоголь. Культурно-питейщики и ученые говорят, алкоголь – это пищевой продукт. Это такой специфический пищевой продукт, который надо, как любой другой продукт, употреблять в меру. Вот воду надо пить в меру, там хлеб есть в меру, там все. И это тоже пищевой продукт, но только в меру. Но он специфически, его нежелательно давать детям, беременным женщинам, ну и водителям за рулем. Что говорит о том, что такое алкоголь, ученые-сабриологи? Алкоголь – это типичнейший наркотик. И говорить о культурном, умеренном потреблении наркотика – это и глупость, и преступление, это провокация. Совершенно разный подход. Трезвых людей и культурно-питейщиков. Дальше. Какие лозунги используют обе этого направления? Культурно-питейщики, ученые используют в своей борьбе с алкоголизмом лозунг «пьянству бой». Ни один трезвый человек не использует этот лозунг. «Пьянство и жизнь не вон». Трезвенький совсем другие лозунги предлагают. Трезвость – норма жизни. За трезвый образ жизни. За здоровый, трезвый образ жизни. Лозунги совершенно разные. Как относятся обе эти теории к тому, в чем корень зла? В чем корень зла? Культурно-питейщики говорят, что корень зла в алкоголиках. Вот они и есть источник зла. Нет, что пить умеренно, культурно, а они такие сякие, пьют неумеренно и некультурно. Кто, где корень зла? Пьяницы, алкоголики. Значит, против чего должна направлена быть борьба? У культурно-питейщиков. Против пьяниц алкоголиков. Вот так и было. Были комиссии по борьбе с пьянством. Вызывали на эти комиссии алкоголиков, прогульщиков. Лишали их отпуска летом. Передвигали им очередь на квартиру. Сели, штрафовали их, лишали премий. То есть корень зла алкоголики. А что говорит трезвая теория о том, где корень зла? А корень зла заключается в государственной системе спаивания. И обслуживающей эту систему теория проститутка, теория культурного умеренного питья. Совершенно разный подход трезвых людей и этих фанатичных, упрямых с их заблуждением ученых-культурно-питейщиков. Две разные позиции. Между трезвым человеком и культурно-питейщиком нет ни одного, так сказать, в этой проблеме, в чем можно соединиться. Это враждебные, антагонистические теории. Они абсолютно не совпадают друг с другом. Теория трезвости была запрещена Сталином в 30-м году. Ни одной брошюрки, ни одной книжечки по теории трезвости Бехтерева и Введенского после 30-го года вы не найдете. Закрыли все трезвые журналы, трезвые газеты, перестали выпускаться трезвые брошюры и были распущены общество трезвости. Сталин начал увеличивать продажу алкоголя, трезвость стала мешать. Государство наращивает продажу водки, а здесь говорит, вот, надо с этим делом кончать. Там до чего доходило? В конце 20-х годов общество трезвости достигли такой силы, что в Москве они вынудили закрыть 2 из 3 пивных заводов. То есть уже в мощную силу превращаться. В 30-м году всем пришел конец, а кто сопротивлялся и хотел самораспускаться, и пошли по этапу. С теорией трезвости было покончено. И до 80-го года ни один врач, ни один учитель ни разу в жизни не слышал про эту теорию. У нас поколение врачей по 7 лет учится в медицинских институтах, а не выходит из медицинских институтов, никакого понятия о трезвости у них нет. Они не слышали про эту теорию. Без Бехтерева они знают хорошо. Хорошо знать. Но вот эту часть их деятельности они абсолютно не знают. Врачи пьют так же, как и учителя. И даже хуже. Эти две теории в начале века, надо сказать, что в начале века как раз трезвенники взяли верх, победили. Особенно, когда вскрылось, скандал был крупный. Оказалось, за чей счет работают ученые культурно-питейщики. Знаете, кто им давал деньги на исследование? Алкогольные заводчики. И вот эти ученые культурно-питейщики измеряли, сколько водки может выпить средний человек за день безвредно. Они говорят, что 100 грамм можно выпить, только не 200. Наверное, кому больше денег давали, тот эту цифру увеличил. Вот 200 это самый раз водки, а вот 250 это уже лишнее. Вот такие они проводили исследования. Когда факт того, на чьи деньги не работают, скрылся и попал в печать, конечно, они были очень дискредитированы. То есть в науке победило тогда трезвое направление. Но 30-й год и этой науке пришел конец. И только в начале 80-х годов в нашей стране робко, как маленькие росточки, начала проявляться вот эта трезвенническая теория, но так мало, что вы даже, наверное, про нее заслужить ни разу не слышали. Не подумайте, что я вас хочу в чем-то обвинить, в чем-то вас обидеть, оскорбить, что вы вот всеми руки не подняли, вы все пьющие. Вы не виноваты. Я, кстати, тоже в вашем возрасте был культурно-питейщиком. Мы с вами не виноваты. Почему вы культурно-питейщик? Потому что у вас не было выбора. Вам с детства говорилось так. Вот выбор. Либо пьяница, либо умеренно пьющий. Все. Вы, как люди умные, конечно, из этих двух выбрали умеренное потребление. Про трезвость вам никто никогда не говорил. Скажите, у кого оба родителя никогда ни разу за жизнь не выпили ничего спиртного? Поднимите руки. Правильно. С кого брать пример? Вы видите, что по телевизору покажут у нас в праздники? Особенно новогодние. Кажется, что шампанское льется прямо из экрана на пол. Штаны, тосты с утра до вечера. С кого брать пример? Так ведь дело-то не в том, что, скажем, там в старших классах вы начали выпивать. Дело-то гораздо хуже. Однажды сабриологи провели эксперимент в детском саду. В группе 4-летних детей. Детишкам предложили сыграть в праздник. Тут же детишки сдвинули столы, поставили в ряд, стульчики расставили, в центр каждого стола поставили кегли. По периферии кубики, напротив каждого, все, значит, сели, и тут нашелся во главе стола тамада, который отставит локоток, произнес веселеватый тост, все дружно из кубика выпили. Третий тост, сказал тамада, традиционно за наших прекрасных дам, все мальчики встали, за наших дам только до дна. Через некоторое время мальчики стали качаться и падать со стульчиков, а девочки их подхватывать за руки, за ноги и разносить по диванчику. Все, они уже воспитаны. Они уже воспитаны. Это не они, и вы такие же были. Воспитание уже к 4 годам. Так более того, не в 4 года раньше это начинается. Вот представим картину. Родился ребеночек, счастливая мама принесла этот сверточек, еще там непонятно чего, тепленького мяса, без ничего не соображающего, принесла домой. Счастливый папа берет этот сверточек, целует, улюлюкает и дышит на него чем? Он уже несколько дней отмечает это событие. У ребеночка сознание еще спит. Но оказывается, подсознание это работает. Подсознание работает еще даже там, в утробе матери. Оказывается, там уже плод слышит, когда мама сказки рассказывает, когда что, когда мама расстраивается, там, значит, шевелится. Так вот, у ребенка подсознание с первого дня появления дома закладывается связь. Какая связь? Ему хорошо, ему тепло, его любят и сопровождается это длинным запахом. Так с первого дня начинается не антиалкогольное, а алкогольное воспитание. Перерывно. Теория культурного умеренного питья, так называемая, мы в кавычках пишем культурного, потому что по трезвости, по теории трезвости получается, что там, где есть трезвость, там, где есть алкоголь, там нет культуры. А где есть культура, там не должно быть алкоголя. Поэтому вот условная такая культурно-питейная идеология состоит из 30-40 постулатов, каждый из которых является лживым. И каждый из которых рассматривается наукой и разоблачается. Вам, как будущим учителям, предстоит вот эту работу с учениками вести. Значит, из каких постулатов состоит эта культурно-питейная идеология? Я сейчас несколько назову, а вы проверьте, не били ли уже эти постулаты вам в мозги с детства, не зомбировали ли вас уже на эти постулаты. Алкоголь снимает стресс, алкоголь снимает усталость, алкоголь повышает аппетит, алкоголь способствует крепкому сну. Красное вино хорошо действует на сердечную систему, продляет жизнь. Алкоголь является средством борьбы против радиации. Алкоголь веселит. Сухие вина менее вредны, чем водка. Пиво менее вредно, чем водка. На Кавказе долгожители пьют очень много вина, и тем не менее живут очень долго. И я еще могу так 20-30 постулатов перечислить. Слышали вы вот это все? Некоторые вы даже раньше как бы и верили. Давайте разберем сейчас конкретно несколько этих культурных идейных постулатов. Ну вот, например, о винопотреблении кавказскими долгожителями. Считается, что вот долгожители на Кавказе пьют много сухого вина и живут больше 100 лет, и вроде как от этого вина не только здоровеют. На самом же деле, явление долгожительства на Кавказе встретилось в трех небольших районах. Не весь Кавказ – это зона долгожительства, а три маленьких района. Один район находится в горах Азербайджана. Вы знаете, какую веру исповедуют азербайджанцы? Ислам, мусульманскую веру. Мусульмане не пьют. Уже тысячи лет, больше тысячи лет не пьют. Второй район долгожительства обнаружен на юге Дагестана. Какая вера у дагестанцев? Мусульманство. Там тоже не пьют. И третья точка долгожительства находится в Абхазии. Вот с Абхазией сложнее. Там часть абхазов исповедует ислам, тоже не пьют, а часть исповедует христианство. Им пить разрешается. Но дело в том, что вот этот район долгожительства, он расположен не внизу в долине, у моря, где выращивают виноградники и делают вино. Этот район расположен высоко в горах, где виноград не растет, вино не делают. Там занимается отгонно-пастбищным овцеводством. На многие месяцы мужчины уходят со стадами овец туда, к ледникам, на альпийские луга, пьют там только хрустально чистую ледниковую воду, едят брынзу, то есть ведут совершенно здоровый образ жизни. И хотя выпивать не разрешается, но так как вино там было завозное, дорогое, нерегулярно не употребляли, в очень маленьких количествах, поэтому получается, что из всех трех точек долгожительства, в двух точек вообще не пили, а в третьей пили очень мало. Вот видите, совсем другая картина появляется, чем нам доказывали раньше, что все там пьют, и значит с рождения до смерти, и живут по 150 лет. По-другому это уже явление выглядит. Или, например, есть такой постулат. Водка греет в мороз. Вот пошел мужик ловить рыбу на лед. И взял с собой для сугрева, как он говорит, да, бутылочку водки. Там холодно, вот погреться. На самом деле, что происходит, когда человек на морозе выпивает водку? Этиловый спирт попадает в спинной мозг, воздействует на сосуды, расширительные центры мозга, и мелкие кровеносные сосуды, находящиеся в коже, начинают к ним приливать кровь. Кровь приливает к коже. В это же время происходит паралич кожных пор, пор кожи, которые обычно, когда жарко, они раскрываются, а когда холодно, они наоборот закрываются. А здесь они открываются под воздействием этилоспирта, как будто 40-градусная жара. А на самом деле где-то минус 30. Эти поры раскрываются, кровь приливает к коже, и тепло начинает из человека быстро выходить куда? Под одежду. И что ощущает человек, когда тепло под одежду выходит? Что ему стало? Что? Теплее, даже жарко. Но есть же закон сохранения энергии. Если тепло из человека выходит, то внутри-то что с теплом делается? Человек быстро остывает. И выпивший человек замерзнет намного быстрее пьяного. То есть намного быстрее трезвого. Когда находят умерших, замерзших людей в степи где-нибудь на дороге зимой, то у 90% в желудке при вскрытии находят следы алкоголя. Человек был пьян. В основном пьяный и замерзает. А вам мешает наоборот, надо водочкой согреться. Видите, как все здесь искажено. Или, например, какой еще постулат можно взять из тех, что я перечислил? А, повышает аппетит. Повышает аппетит. Как действует этиловый спирт, когда попадает в желудок? Он растворитель. Он начинает сжигать слизистую оболочку. Чтобы защитить эту погибающую слизистую оболочку от ожога, происходит выплеск желудочного сока, чтобы разбавить хотя бы. Спастись, разбавить, чтобы не так это сильно обжигало. А когда желудочный сок начинает выходить, то человек почувствовал, что ему что? Как будто ему захотелось есть. Вот такое искусственное выживание. На самом деле всего лишь спастись от ожога. Веселить, говорят, алкоголь. Вот пришли в гости. Мало знакомые люди, маются из угла в угол, входят, разговора не получается. Сели за стол, тяпнули по рюмочке. О, ожирели. По второй. О, уже разговоры начались, уже заулыбались. Алкоголь веселился. Нам внушалось, так? По культурно-питейной идеологии. На самом деле, что происходит, когда попадает в кровь этиловый спирт? Кстати, вот еще можно сравнить. Были однажды такие случаи в прошлом веке, когда на воздушных шарах пытались рекорд высоты поставить. И стали случаться несчастные случаи. Шар опускается, остывший, в корзине находят трупы. Причины смерти не могут понять. Так было несколько раз, пока однажды спустился шар, в корзине 4 трупа, а 5 едва живой, без сознания. Его вылечили, выходили, спасли и стали спрашивать, что же произошло там на высоте. Он рассказал следующее. Когда шар поднялся примерно на километр, у них ухудшилось состояние, у них стала болеть голова, закружилась, стала подташнивать, и они решили одеть эти, включить кислородные баллоны и одеть маски. Но не успели они этого сделать, как вдруг у них настроение стало меняться. Вдруг им стало весело, вдруг им стало хорошо, такая наступила эйфория, они стали смеяться, шутить, петь песни и начали один за другим при этом падать в обморок. Вот один только остался жив. Оказывается, там на высоте, когда поднялся шар, там меньше кислорода, началось кислородное голодание, и сначала мозг слал правильные сигналы. Сигналы, что что-то не в порядке, что надо принимать меры. Голова заболела, закружилась. Но когда еще выше поднялись кислорода, еще больше стало не хватать, мозг пришел в дезорганизацию, в сумбур. И он начал просить. Клетки стали массово гибнуть от кислородного голодания. Человек стал уже не соображать, а стал веселиться. И вот результат. То есть это не веселье настоящее от кислородного голодания, а это вот возбужденное состояние, когда клетки головного мозга массово гибнут. А субъективно человек это воспринимает якобы это веселье. Аналогичный процесс происходит в мозге. Когда этиловый спирт попадает вам в кровь, он растворяет скользкую внешнюю оболочку красных кровяных телец, и эти красные кровяные телец начинают склеиваться между собой. По 5, по 10 и больше штук. Эти склейки циркулируют по организму и, наконец, попадают в мозг. А там такие тоненькие капилляры, что красные кровяные тельца туда проходят по одному, еще стенки раздвигают, кислород несут клетки. И вот эта вот склейка подходит к основанию капилляра, намертво его закупоривает, 7-9 минут, и нервная клетка мертва. Американцы умудрились подсчитать, что 100 грамм виски убивает в коре головного мозга 7500 нервных клеток. И в это время человеку кажется, что ему стало что? Весело. Сумбур наступает в голове. А куда деваются мертвые клетки? Они потом через кровь вымываются оттуда мертвые, попадают в выделительную систему и сливаются в унитаз. Поэтому говорят, что кто вечером пьет шампанское, на утро мочится собственными мозгами. О каком тут веселье можно говорить? Это просто наркотический сумбур в голове. Настоящее веселье чрезвычайно полезно организму. Чрезвычайно полезно. Смех настоящий, трезвый. Вся нервная система перетряхивается и отдыхает. На другой день после веселого, трезвого праздника у человека подскакивает производительность труда. А после наших праздников как там в производительности труда, что происходит. Вы представляете. Ничего общего между настоящим весельем и пьяным весельем. Просто это разные вообще, разные состояния абсолютно. Вот, говорят, сухие вина и пиво менее вредны, чем водка. Есть такой постулат в культурно-питейной идеологии. Когда страны мира по порядку распределили по уровню потребления алкоголя и по алкоголизму, то какие страны оказались на первом месте по алкоголизму? Франция, за Францией следует Италия, а за ней Испания и Португалия. Четыре самые пьяные страны мира. Во Франции 6 миллионов хронических алкоголиков на 50 миллионов населения. Самый высокий процент по циррозу печени. Италия, 5 миллионов хронических алкоголиков. Что пьют во Франции в основном? Шампанское, сухие вина. Что пьют в Италии? Сухие виноградные вина. Тоже в Испании и Португалии. Самые пьяные страны мира. На втором месте стоит группа стран, я назову страны, а вы догадаетесь, что там пьют. Германия, Дания, Голландия, Чехия. Пиво. То есть дальше идут страны, где пьют в основном пиво. И только потом идут страны, где пьют виски, бренди, водку. Почему так странно распределяются эти страны? Ведь логически так как получается, в водке-то 40 градусов, а в сухом вине-то только 10-11, а в пиве-то вообще 3-4. Почему же все так наоборот перевернуто, как вы думаете? Закон цебриологии. Чем привлекательнее наркотик, тем его чаще и больше пьют. Водку-то виски пьют в основном из какой посуды? Из рюмочек. В основном по праздникам. А сухое вино француз как пьет? Каждый день за обедом, да уже ничего. Из фужерчиков. А пиво немецкий бюргер после работы как пьет? Каждый день идет в закусочную, в сосисочную, берет сосиски с капустой и несколько литровых кружек пива. А этиловый спирт, что в пиве, что в шампанском, что в водке, абсолютно одинаковый. Абсолютно одинаковый. Но там, где слабые алкогольные изделия и вкусные, там же чаще и больше. Трехлитровая банка пива соответствует по этиловому спирту по бутылке водки. Выпить по бутылке водки или выпить трехлитровую банку пива, а меньше-то у нас пивопийцы не покупают, правильно? Это одно и то же дело, спирт одинаково. Ну водку-то не каждый день средний человек пьет, а пиво он готов даже каждый день пить. Кроме того, замечено, чем приятнее и слабее алкогольные изделия, тем больше людей будут пить. Там, где пьют, в основном есть только виски, шнапс, бренди, там в основном пьют мужчины. Там, где появляются сухие вина, шампанское, к ним присоединяются женщины. А где пиво навалом, там еще и дети, и подростки. Выходит, чем слабее алкоголь изделие, чем вкуснее, тем хуже. Закон фабриологии. А вам как внушали? Все наоборот. Вам все ставили, как говорится, с ног на голову. Что вот когда плохо, а вот к сухому вину перейдем уже, нет, будет лучше, к пиву будет еще лучше. Посмотрите, сколько лжи накручено вокруг алкоголя. И только фабриология дает научно обоснованные правильные ответы. Что касается шампанского, то я вам так скажу. Нет хуже алкогольных изделий, чем шампанское. И еще пиво. Кстати, я вот проводил социологические исследования в школах, и в анкетах, кроме всех прочих, был такой вопрос. Детишки, а что вы попробовали в первый раз в жизни? Вы знаете, ни один не написал, что стеклоочиститель. Очень редко встречается водка или самогонка. Половина написала шампанское, половина пиво. Поэтому в фабриологии эти два изделия называются провокационными. Они провоцируют детей расстаться с трезвостью. Самые опасные изделия – это самые провокационные алкогольные изделия. Они понижают возраст, когда человек начинает пить. А чем раньше человек начал пить, тем быстрее запьется. Из современных алкоголиков треть начала пить в возрасте до 10 лет. Больше половины начали пить в возрасте от 10 до 15 лет. И только небольшая часть начала пить после 15. А именно пиво и шампанское заставляют пить раньше. Допустим, ребенок 5 лет, взять стакан водки и влить в него. Что с ним произойдет? Какая реакция сработает? рвотная реакция сработает моментально, потому что организм сразу распознает, в организм попал яд. Значит, что нужно сделать? Этот яд скорее назад. А если этот яд смешать с ферментами, микроэлементами, сахарочком, витаминчиками, с водичкой разбавить и получим шампанское, и дадим это шампанское ребеночку, шампанское попало в организм, этилового спирта там немного, организм обманут, организм не распознает яд, а яд точно такой же, как и водки. Яд попал в организм, потом попал в мозг и начал в мозгу разрушать что? Защитную реакцию организма на этот яд. Начинает эта защитная реакция разрушаться. И через несколько лет этот ребеночек будет глотать водку как воду, и никакой защитной реакции животной срабатывать не будет. Защитная реакция разрушена. Самые сильные люди, сильные мужчины, сильные женщины, это те, как выпили алкоголь сразу назад, вырвало. Это силачи. У них хорошо работает защитная реакция против яда. Если же сидит стаканом и глотает водку и не в одном глазу, это слабаки. У них защитная реакция не работает. Поэтому если вы по невежеству, по глупости, по молодости что-то выпили, вам стало плохо, то это очень хорошо. Это вам организм сигнализирует правильно. Вы влили в меня яд. Говорит ваш организм, больше такой глупости не делайте. И да, на первое время даже пропадает желание повторять, когда так в обнимку с унитазом посидит такой человек. Но, как правило, хватает только на 10 дней здравого, на несколько дней здравого смысла. А если пьет и хоть бы что, о, хорошо, это уже слабаки. Таким, да, вот когда я узнал, как делается шампанское, и несмотря на то, что к этому времени я уже не пил, меня чуть не вырвало от того, что когда-то раньше я это шампанское пил. Производство шампанское – это такая вещь. Ну, впрочем, давайте я расскажу. Вот берется виноградное сусло. Виноградное сусло, там давленый виноград. И запускается туда дрожжи. А дрожжи – это, знаете, такие вот бактерии, такие вот существа, небольшие микроскопические, без рук, без ног, без глаз, спереди рот, а сзади наоборот. Вот поглощает эта бактерия сусло, и сзади, естественно, вытекает моча. Что такое моча дрожжевых бактерий? Это этиловый спирт. Этиловый спирт – это моча дрожжевых бактерий. Вот эта моча накапливается, накапливается, 1 градус, 2 градуса, 5 градусов. Но когда достигает 10-11 градусов, бактерии начинают дохнуть, захлебнувшись собственной мочой. Они собственную мочу не выдерживают, начинают ей травиться. Что тело испирит, да извините, это же яд. Они начинают в этой яде погибать. И если вы, когда начинают гибнуть миллиарды бактерий, захлебнувшихся собственной моче, если в это время это пойло разлить по бутылкам и заткнуть пробкой, то трупный газ от гниения этих миллиардов бактерий остается там. Поэтому если пробку резко потом открыть, этот трупный газ углекислый начинает что? Из шампанского выходить, играть. Да, поэтому вино называется игристое. То есть, что это за газ? Это газ, полученный от гниения миллиардов трупов бактерий, захлебнувшихся в собственной моче. Кроме того, когда они жрут это сусло, у них во время пищеварительного процесса выделяются там в кишечнике газы. Ну, извините меня за натурализм, они немножко пукают. И вот этот газ они туда напухивают. И все, вместе это вот дает эффект игристого вина. Скажите, может нормальный человек в здравом уме это пойло пить? Отвечай, может, только в том случае, если он этого не знает. Если человек узнает, как это шампанское делается, если он не шизофреник какой-нибудь, или вообще не круглый дурак, он, конечно, это пойло пить не будет. Но чтобы заставить пить, надо обмануть. Во-первых, надо это все скрыть. Это все не надо. А что надо говорить? Что это солнце в бокале. Что там витамины, ферменты или микроэлементы этой волшебной ягоды винограда. Почитайте вот журнал «Виноградарское виноделие», вы эти эпитеты все там найдете. Только обманув нормального человека, можно заставить это пойло пить. Я пил, потому что я был обманут, я был культурным пьянщиком, пока с эмбриологией не познакомился. У меня не было выбора. Никто же нам не ставил выбор, пить или трезвым быть. Нам выбор ставили, или пьяница, или неумеренно пить. А что трезвым можно пить, и людей таких мы не встречали, никто нам этого и не говорил. Вот мы все и стали культурно-пьянщиками, потому что выбора нам никто не давал. И вам никто не давал до сегодняшнего дня. Первый раз вы только этот выбор получили сегодня.